Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня мы будем продолжать изучение второго послания апостола Павла к Тимофею. Прошлый раз я посчитал, что мы с вами читали, вместе со мной, читали это послание 5 месяцев назад. Вот, поэтому я думаю, что нам нужно немножко вспомнить об этом послании и его контексте. Это последнее послание апостола Павла, которое он написал, находясь в тюрьме, перед своей смертью. Оно написано в форме завещания. И в нем поднимаются разные вопросы. Мы с вами разные темы обсуждали, например, служение, общение, посещение больных, суть Евангелия, рост умножения церкви и так далее. Но главной темой этого послания является необходимость сохранить Евангелие, сохранить чистоту веры. И на это указывают различные стихи этого послания, вы можете прочитать, они разбросаны по всему посланию. Почему возникла такая нужда? Почему Павлу было нужно призывать Тимофея сохранять чистоту учения? Потому что перед церковью стояли две опасности или две угрозы. Первая угроза была извне, внешние враги церкви. И апостол Павел оказался в тюрьме не случайно, не из-за того, что он там не заплатил налоги или дорогу перешел не в том месте. Потому что в то время были гонения. И если ты открыто проповедуешь Евангелие, ты мог попасть в тюрьму или даже лишиться своей жизни. С другой стороны, в церкви были внутренние враги, внутренняя опасность. Это лжеучителя, которые разлагали церковь изнутри. И именно об этой внутренней опасности апостол Павел говорит на протяжении всего послания, начиная с нашего сегодняшнего отрывка. Насколько актуальна эта тема для нас сегодня? Мне кажется, что эта тема очень актуальна. Мы часто говорим, что к Богу ведет только одна дорога – это Христос. Но точно так же правильно сказать, что от Бога ведет множество дорог. И недостаточно того, что мы знаем с вами, что, например, там, свидетели Иеговы, там, мормоны – это лжеучение. Потому что лжеучений сегодня сотни – тысячи, они постоянно эволюционируют, они видоизменяются. И если во времена апостола Павла лжеучителя стучались в двери практически каждой церкви, которую он писал, мы можем это увидеть по его посланиям, то почему мы думаем, что сегодня перед нами не стоит такая проблема? На самом деле, лжеучителям сегодня не нужно даже стучаться к нам в дверь, не нужно даже заходить сюда, не обязательно, потому что сейчас есть современные технологии, и благодаря там, смартфонам, айфонам, айпадам, лжеучитель может лежать у тебя в кармане, может тебе проповедовать в машине, может тебе петь красивые песни. Ему не нужно прибивать 95 тезисов, образно выражаясь, к дверям церкви. Он может выложить их прямо на страницу ВКонтакте там, или в других социальных сетях. Нам нужно очень внимательно отнестись к тому, что говорит апостол Павел. Давайте прочитаем его слова в 15 и 1 половине 16 стиха. И попытаемся сформулировать, как же верующим людям бороться с лжеучением. Это второе послание Тимофею, 2 глава, 14, 15 и 1 половина 16 стиха. «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся». Итак, можно следующий слайд. Первое, как уберечься от лжеучения, не уклоняться от Писания. Апостол Павел, видите, заклинает не вступать в словопрение. И в 16 стихе удаляться от непотребного пустословия. Вот это слово «заклинаю» очень сильное слово, которое указывает на какую-то серьезную опасность, которая стояла перед церковью. И если читать эти стихи внимательно, то становится понятно, почему так обеспокоен апостол Павел. Потому что он говорит в 14 стихе, что они что немало не служат к пользе, а к расстройству слушающих. Ну, или точнее, вредит, приносит вред. В 18 стихе вообще говорится, что эти лжеучения разрушают веру. То есть это не просто, ну, какие-то разговоры о второстепенных вопросах доктрины, учения. Не просто какие-то пустые беседы, какие-то там анекдоты или что-то еще. За этими словами, словами словопрения, пустословия стоит что-то намного более опасное. И с других отрывков становится понятно, что апостол Павел здесь предупреждает о зарождении какого-то очень опасного учения. Очень опасного учения, которое пагубно влияло на церковь. И мы знаем из истории, что это учение называлось гностицизм. Гностики учили, что для получения действительно таких продвинутых знаний о Боге, для того, чтобы достичь самых больших высот духовности, недостаточно Писания, недостаточно изучать Божье Слово. Нужно получить какой-то опыт особый, какое-то мистическое знание, как-то вот войти в эти духовные сферы самостоятельно. И тогда ты достигнешь вот просветления. Слушая небиблейские идеи лжеучителей, люди постепенно отходили от Писания. Видите, первый пункт, как раз они не выполняли мои проповеди. Уходили от Писания в сторону. И потом, когда у них терялись библейские ориентиры, они начинали спорить между собой. Ну и понятно, почему люди начинают спорить между собой, когда нет библейских ориентиров, потому что нет какого-то единого эталона истины. И каждый говорит то, что ему кажется правильным. Но никто не может доказать, что его точка зрения правильная, потому что нет никаких критериев истины. Давайте сейчас с эпохи апостола Павла перенесемся в 21 век. Какие есть сегодня лжеучения, неправильные учения, которые могут пагубно влиять на церковь, и к которым мы можем обращаться за ответами на вопросы, вместо того, чтобы искать эти ответы в Писании. Ну, можно приводить много примеров, вот таких каких-то школ, течений, движений, но я хотел бы заострить внимание на одном только, потому что мало времени. Мне кажется, что это может быть наиболее актуально сегодня. Многие богословы говорят, что одним из самых широких дверей, через которые неправильные идеи, небиблейское учение проникает в церковь сегодня, является психология. Сегодня очень много пишется книг по психологии. Каждый день публикуются новые книги, какие-то новые результаты исследований, объявляется о каких-то новых открытиях. И вот на этом фоне все тяжелее не выглядеть фанатиком, если ты руководствуешься в принятии решений какой-то книгой, написанной там несколько тысяч лет назад, там рыбаками, пастухами, бродячими проповедниками и так далее. Ну, кто-то может сказать, допустим, этой книги, Библии, достаточно для того, чтобы спасти свою душу, но для того, чтобы правильно воспитывать детей, для того, чтобы решать семейные конфликты, для того, чтобы вылечить депрессию там, или анорексию, явно нужно обращаться к психологам, без их никуда. Как можно игнорировать революционное открытие психологов о человеческой психике, там, о самооценке, о вреде физического наказания детей? И мир настолько пропитан, настолько увлечен всеми этими идеями психологов, что сегодня ты чувствуешь себя чуть ли не врагом своей семьи, если ты не несешь вот эти идеи к себе домой. И как можно любить церковь свою, братьев и сестер, если ты не несешь в церковь эти идеи? Вот эти какие-то сокровенные знания, это новое что-то, что выводит тебя на новый уровень отношений в семье, понимание себя, своего внутреннего мира, и в конце концов к новым отношениям, ведет к новым отношениям с Богом. Вам ничего не напоминают вот эти формулировки все? И вот так рождаются проповеди, в которых большая часть времени проповедник говорит там о разных типах темперамента или о кризисе среднего возраста. Так рождаются добрачные консультации, где молодым людям предлагают заполнить тест на психологическую совместимость или предлагают книги, там, как она называется, «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Есть такая. Так рождаются христианские конференции, где можно сходить на семинары о том, как повысить самооценку, как снять психологические зажимы, как решить какие-то проблемы своего подсознания. И вот так постепенно церковь вместо идей Христа начинает проповедовать, начинает перенимать идеи Юнга, идеи Фрейда, Фрома и Карнеги, других психологов. Попробуйте найти сегодня проповедника, который бы увлекался психологией и любил проповедовать часто, например, о греховности человека, или о святости Бога, или о искупительной жертве Иисуса Христа, о духовном возрождении, рождении свыше. Недавно слышал одного евангельского проповедника, и в его проповеди чувствовалось, что человек уже начинает сомневаться в искупительной жертве Христа, начинает сомневаться в том, есть ли вечное наказание в аду. И самое печальное то, что, ну, видимо, церковь согласна, потому что никто не перебивает, на записи не слышно, что кто-то встал и сказал, что это лжеучение. И поэтому сегодня предупреждение апостола Павла очень своевременно, очень актуально для нас. Мы должны следить за тем, что проповедуется у нас, что мы читаем, что мы слушаем, чем мы увлекаемся, не уклоняться от Писания. Это первое. Но этого мало, просто не уклоняться от Писания в какие-то лжеучения. Можно второй пункт. Нужно углубляться в Писание. И апостол Павел в 15 стихе вот такую позитивную альтернативу нам дает. Он пишет: «Старайся представить себя Богу достойным, делать им неукоризненным, верно преподающим слово истины». Апостол Павел рисует перед нами вот картину, ну, можно сказать, суда или экзамена, где мы приходим перед Богом для того, чтобы Он оценил, как мы проповедуем Божие Слово. И вот слово «достойны» в греческом языке – это проверенный или оцененный и найденный, признанный достойным. Слово «неукоризненный» – это тот, кому не нужно стыдиться. А вот слово «верно преподающим» – интересное. Оно означает буквально «тот, кто режет прямо». Тот, кто режет прямо слово истины. Это выражение использовалось по отношению к портному, например, который аккуратно и ровно разрезал материал и потом его склеивал, и ну, получалось все красиво, так, как должно быть. И, возможно, апостол Павел использовал вот этот образ, потому что он, сами знаете, по профессии шил палатки. Ему это было близко, поэтому он именно так написал вот, о том, как нужно проповедовать слово истины. И поэтому, когда Бог оценивает то, как мы проповедуем слово истины, как мы обращаемся к слову истины, то нужно стремиться к тому, чтобы Он нашел нас действительно достойными, непостыженными и способными ровно разрезать, ну, преподавать Божие Слово. Представьте себе школьное занятие, после диктанта учительница объявляет результаты. Ну вот она говорит, там, Иванов 2 балла, 20 ошибок сделал. Петров 2 балла, 30 ошибок сделал. Там, Сидоров 2 балла, там, 5 ошибок сделал только в своем имени. Ну, ошибки с орфографией, пунктуацией – это не так страшно. Сейчас у нас там на телефонах, в компьютерах везде автокорректор есть, можно исправить, да? Но беда, если вот такая безграмотность, такая небрежность переносится на то, как мы изучаем Писание. Если она характеризует всю нашу жизнь и то, как мы относимся к Божьему Слову. И вот выходят Иванов, Петров, Сидоров за кафедру, и вместо того, чтобы прямо разрезать Божие Слово, используя выражение апостола Павла, он начинает кромсать, он начинает рвать просто Божие Слово. Вместо того, чтобы идти точно по контурным линиям, он начинает крутить, вертеть, вырезать что-то свое. И в результате вместо четкой библейской картины получается что-то искаженное, какая-то карикатура. Такая проповедь не способна обличать, она не способна утешать, она не способна приводить людей к покаянию. Хоть в послании к евреям мы читаем, что Слово Божие – это как меч обоюдоострый, который рассекает, разрезает до разделения души и духа, Божье Слово может это делать только если проповедник его правильно сам разрезает или разделяет. Иначе Божье Слово перестает выполнять эту функцию, перестает действовать в нашей жизни. Что же нужно делать для того, чтобы правильно разрезать, проповедовать Божье Слово? И ответ апостола Павла содержится в словах «старайся» и «делатель». 15 стихе. Слово «старайся» значит «прилагай все старания, концентрируй все внимание». Делатель – это тот, кто занимается какой-то работой, которая требует больших усилий. В контексте, если посмотреть 6 стих этой главы, то там говорится о земледельце. Скорее всего, именно это представлял себе Павел, когда писал 15 стих. Земледелец, который месяцами делает трудную, потную, рутинную, монотонную работу для того, чтобы получить урожай. Вот именно с таким отношением нужно подходить к изучению Писания. Способность правильно и ровно разрезать Божие Слово не дается человеку при рождении свыше. Не дается человеку автоматически. Она нарабатывается. Нужно учиться это делать. Это та сфера, в которой нужно вести себя как земледелец. Нужно много работать, пахать нужно. Нужно прилагать большие усилия. Возможно, для кого-то это значит, что нужно поступить в семинарию, нужно учиться в семинарии. Для кого-то, может, это означает, что нужно пойти там учиться на Quorum Deo или на индуктивное изучение Библии. Для кого-то это означает просто начинать заниматься самообразованием, серьезно, брать книги какие-то, читать много. Может быть, в интернете найти какие-то хорошие проповеди, какие-то хорошие лекции, слушать это. Ходить на изучение Библии. Это означает, скорее всего, что придется отказаться от каких-то дел, которые занимают слишком много времени. Возможно, даже в церкви немного, ну, меньше заниматься служением, потому что Слово Божие всегда должно быть в приоритете, именно из него вытекает наше служение. Я хотел обратиться к тем братьям, которые служат Словом, потому что именно к ним в первую очередь обращены слова апостола Павла. Давайте зададим себе вопрос, а какие усилия прилагаю я для того, чтобы правильно разделять Божье Слово, для того, чтобы правильно его проповедовать? Что делаю я? Если я ничего не делаю, то можно гарантировать то, что мы не сможем уберечься от лжеучения. Лжеучение проникнет в церковь, если проповедники ничего не делают для того, чтобы возрастать в Божьем Слове, углубляться в Писание. Более того, лжеучение может проникнуть через самих проповедников, если они сами не возрастают в Слове. И наоборот, если мы напрягаем все свои силы для того, чтобы расти в Слове, это лучшая гарантия, что церковь сохранит чистоту учения, церковь сохранит, не потеряет Евангелие. Но обращение апостола Павла можно отнести ко всем остальным братьям и сестрам. Потому что хорошо, если церковь – это такой ресторан. Приходишь, а тут уже братья приготовили такую вкусную еду, деликатесы, разрезали Божье Слово как надо, наложили, вот, приходишь, наелся, но есть нужно каждый день. А проповедь там, ну, раз в неделю, два раза в неделю, все. И поэтому жизненно необходимо, чтобы каждый человек сам учился разрезать Божье Слово правильно, разделять его, изучать его, питаться им, иметь здоровую духовную пищу каждый день для себя и для тех людей, которые находятся вокруг, для своей семьи. Поэтому это обращение ко всем. Старайся представить себя достойным, делать себя неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Это актуально для всех. И в конце я хотел обратиться, может быть, к гостям нашей церкви, которые еще не принимали крещение в сознательном возрасте. Сегодня мы говорили о лжеучениях, о том, как защититься от лжеучений. Вот, использовали всякие такие слова, может быть, не совсем приятные, там, пустословие. Еще Павел говорит, что говорит басни, такое слово, да, словопрение. И, может быть, это как-то вас задевает, может быть, это как-то вас обижает, что вот ну, такими словами называют мудрость человека. И, ну, в какой-то степени можно согласиться с тем, что, например, и в той же психологии не все неправильно. Есть что-то правильное, есть правильные идеи. Но главное то, с чем мы сравниваем. Вот человеческое учение. Давайте вот сейчас посмотрим на этот стол, на котором находится хлеб и вино. Это символы смерти, страдания Иисуса Христа. И крест Иисуса Христа, где Он умирал за наши грехи, является вот этим водоразделом между настоящей мудростью и чем-то пустым, между великим и ничтожным. Между истинным и ложным. На кресте Бог Отец явил бесконечную святость свою, потому что Он излил на Своего Сына весь Свой гнев. потому что увидел на нем грех. Он не мог пощадить даже своего сына. Вот настолько свят Бог. И вот где еще в мире вы найдете такие стандарты святости? Такие стандарты морали, чистоты? Не кажется ли все учение этого мира о морали, о каких-то ценностях совершенно ничтожным, совершенно ущербным по сравнению вот с этими стандартами, которые устанавливает Бог? На кресте Бог явил также бесконечную свою любовь, потому что Он заплатил бесконечную цену за недостойных, за тех, кто не заслуживает Его прощения, Его благодати. Есть ли еще в мире где-то что-то похожее на такую любовь? Сравнится что-нибудь в мире с этой любовью? И не выглядят ли потуги этого мира любить совершенно ничтожными, совершенно неубедительными, когда мы смотрим на крест и видим, вот что такое любовь? И может ли кто-то, может ли какой-то психолог там или гностик или еще кто-то научить человека так любить, как учит это делать Христос? И поэтому, если вы хотите настоящей мудрости, настоящих знаний, настоящей полноты, настоящей духовности, то вам нужен Христос, то вам нужно покаяться, то вам нужно обратиться к Нему, и тогда вы перейдете из этого мира пустоты, пустословия, каких-то басен, какого-то словопрения в мир мудрости, в мир полноты настоящих знаний, в мир истины. Пусть Бог благословит каждого человека разобраться в том, что такое настоящее учение, а что такое ложное учение, и перейти от одного к другому. Аминь. Давайте помолимся.